В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 30 июля в Тбилиси, Цхинвали и Сухуми, 21, в Праге, 19 часов. У микрофона Кэти Бочуришвили. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса нашей программы репортажи о главных событиях уходящей недели. Взрыв у посольства США в Тбилиси в сентябре прошлого года в докладе ЦРУ не признан частью кампании, направленной против Соединенных Штатов.
Окончательное заключение склоняется к тому, что взрывы по большей части относятся к проблемам в отношениях между Грузией и Россией, нежели к отношениям между Россией и США.
В де-факто Республике Абхазия официально стартовала президентская предвыборная кампания.
Большинство нашего населения будет относиться с пониманием к тому, что будут говорить кандидаты. Кого-то поддержат, кого-то будут отрицать.
Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: повстанцы в Ливии заявляют, что за убийством командующего вооруженными формированиями ливийской оппозиции Абделя Фатаха Юниса стоят связанные с повстанцами исламисты. Ирак продолжает оставаться страной, чрезвычайно опасной для работы. Палата представителей Конгресса США одобрила план лидера республиканцев Джона Бейнера с перевесом 8 голосов. В Ливии министр повстанческого переходного совета Али Турхуни заявил, что за убийством командующего вооруженными формированиями ливийской оппозиции Абделя Фатаха Юниса стоят связанные с повстанцами исламисты. Турхуни не назвал возможного мотива убийства, отметив, что расследование продолжается. Абдель Фатах Юнис и его двое помощников были убиты в четверг в контролируемом повстанцами городе Бенгази, куда Юнис был вызван для консультации. Правительство Каддафи возлагает ответственность за его гибель на Аль-Каиду, подчеркивая, что случившееся говорит о слабости руководства повстанцев. Авиация НАТО, между тем, нанесла в Ливии удары по трем телетрансляторам, объяснив это стремление положить конец угрозам и разжиганию вражды под контрольными Каддафи СМИ. Ирак продолжает оставаться страной, чрезвычайно опасной для работы. Такой вывод содержится в ежеквартальном докладе специального инспектора США по вопросам восстановления Ирака Стюарта Боуэна. В документе говорится, что положение в Ираке более опасно, чем год назад. Часто происходят нападения, убийства. Шиитские боевики все чаще прибегают к актам насилия. В июне 15 американских солдат погибли в Ираке. Это самые большие потери США за один месяц в течение последних двух лет. В докладе Боуэна также отмечается, что участились обстрелы самого укрепленного и защищенного района Багдада, так называемой «зеленой зоны», где находятся правительственные здания и иностранные посольства. Палата представителей Конгресса США одобрила план лидера республиканцев Джона Бейнера с перевесом 8 голосов. Против законопроекта, увязывающего повышение долгового лимита страны с сокращением бюджетных расходов на 900 миллиардов долларов, проголосовали 22 республиканца и все без исключения демократы. Ожидается, что документ, предполагающий также изменения Конституции, не будет одобрен Сенатом, где большинство мест принадлежит демократам. Если долговой лимит не будет повышен, США 2 августа вынуждены будут объявить технический дефолт. Между тем, рейтинговое агентство Moody's пока не снижает кредитный рейтинг США, поскольку считает, что даже если демократы и республиканцы не придут к согласию, администрация сможет продолжать выплатить по обязательствам до 15 августа, благодаря перераспределению бюджетных средств.
Эхо Кавказа. Новости.
Авиация НАТО в ночь на субботу нанесла бомбовые удары по трем телевизионным ретрансляционным станциям в столице Ливии – Триполи. В официальном сообщении Североатлантического союза говорится, что удары были нанесены при помощи высокоточного оружия с целью остановить распространение режимом Муаммара Каддафи информации, терроризирующей население Ливии. Правый экстремист Андрес Брейвик, взявший на себя ответственность за два террористических нападения в Норвегии 22 июля, заявил, что планировал атаковать еще ряд объектов. Об этом сообщает полиция, которая в пятницу провела второй допрос Брейвика, длившийся около 10 часов. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Сергей Джанян.
Сознавшийся в организации и исполнении двойного теракта 32-летний норвежец Андерс Беринг Брейвик сейчас находится в тюрьме, а его адвокат Гейр Липпештадт заявил, что его подопечный страдает безумием. Именно такую версию, по всей вероятности, изберет на суде защита самого жестокого в истории Норвегии серийного убийцы. Выяснилось, что норвежский террорист имел связи с европейскими националистами и даже посещал съезды правых. Европейские ультраправые сейчас активно пытаются откреститься от идей Андерса Брейвика. По их мнению, очевидно невменяемый норвежец своим поступком оказал медвежью услугу всему консервативному движению. Мусульманское население страны продолжает опасаться за свою безопасность. Вскоре после взрыва в Осло в социальной сети Twitter появились сообщения о том, что проживающие в Норвегии мусульмане подвергаются уличным нападениям. В настоящее время семья Андерса Беринга Брейвика, три его сестры и мать, взяты под охрану полиции и скрываются по тайным адресам. Слишком велик риск расправы. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Парламент Сербии провел сегодня экстренное заседание в связи с обострением ситуации на границе с Косово. В проекте заявления, которое планировали принять законодатели, первоочередной задачей Белграда в кризисный момент до урегулирования вопроса названа необходимость защищать интересы Сербии и населения Косово. На этой неделе спецподразделения косовской полиции заняли два контрольно-пропускных пункта в районе границы Сербии. Позднее эти КПП атаковали местные сербы, недовольные действиями полицейских. Один пропускной пункт был подожжен, в ходе столкновения погиб сотрудник полиции. В связи с беспорядками в районе были размещены миротворцы НАТО. В Египте вновь атакован трубопровод, по которому топливо поступает в Израиль. По словам очевидцев, сегодня была слышна ожесточенная перестрелка в районе газораспределительной станции, выведенной из строя при взрыве ранее в июле. Местные жители говорят, что восстановительные работы на станции до сих пор не завершены.
Спасибо. С новостями вас ознакомила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Бутюришвили. Переходим к обсуждению главных тем. В пятницу в западной прессе появились новые детали секретного отчета Центрального разведывательного управления США, касающиеся взрыва у американского посольства в Тбилиси в сентябре прошлого года. В докладе подтверждается версия грузинской полиции, что организатором взрыва был офицер российского ГРУ Евгений Борисов. Однако авторы не сумели установить, действовал ли российский военнослужащий самостоятельно или по приказу своего руководства из Москвы. В докладе также говорится, что взрыв у посольства не является частью кампании, направленной против США, а связан с разногласиями в отношениях между Россией и Грузией. Подробнее у Олеси Вартанян.
Газета «Нью-Йорк Таймс» раскрыла новые детали секретного отчета ЦРУ о взрыве возле американского посольства в Тбилиси. Со ссылкой на неназванного американского чиновника газета пишет, что в ходе расследования ЦРУ получила доступ к материалам нескольких разведывательных служб, в том числе и Грузии. Но в управлении не сумели дать окончательный ответ на ключевой вопрос – имело ли российское руководство непосредственное отношение к организации взрыва у посольства, или же офицер ГРУ действовал по личной инициативе. В интервью газете американский чиновник идет еще дальше и говорит, что взрыв у посольства не был направлен против США.
Окончательное заключение склоняется к тому, что взрывы по большей части относятся к проблемам в отношениях между Грузией и Россией, нежели к отношениям между Россией и США. Взрыв у посольства был больше попыткой дать в глаз грузинам, нежели Соединенным Штатам.
Подобные выводы ЦРУ дают основания для сомнений в достоверности версии грузинских властей, согласно которой российское руководство может иметь непосредственное отношение к взрыву у посольства и к 11 другим терактам, произошедшим в Грузии за последние два года. Эта версия впервые прозвучала в начале прошлого месяца после очередного раунда женевских дискуссий. Тогда глава грузинской делегации Гига Бокерия заявил, что представители России игнорируют все попытки Тбилиси провести полноценное расследование и, в частности, допросить главного подозреваемого офицера ГРУ Евгения Борисова, находящегося на военной службе в Абхазии.
Не только мы не увидели расследование, что должно было быть там, но мы увидели ухудшение ситуации, то есть более интенсивных попыток терактов.
Сказал Бакерия 2 месяца назад. Представители грузинских властей отказывались комментировать детали доклада ЦРУ. В течение последних месяцев грузинские чиновники потратили много усилий, чтобы убедить США и Европу оказать давление на Россию. В частных беседах одним из результатов своей работы они называли то, что секретарь Госдепа США Хиллари Клинтон дважды ставила вопрос о терактах в Грузии во время встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Грузинские чиновники с сожалением отмечали, что официальный Вашингтон, тем не менее, воздерживается от публичной критики России. Следуя этим же курсам, Госдеп на этой неделе отказался комментировать даже просочившиеся в прессу детали секретного доклада ЦРУ. Такая подковерная дипломатия не радует и нескольких сенаторов от республиканской партии. 5 из них призвали Конгресс провести публичное расследование взрывов в Грузии. Сенатор Джон Кайл заявил, что эти теракты ставят под вопрос политику перезагрузки в отношениях США и России. Американский посол в Грузии Джон Басс попытался разрядить ситуацию, напомнив, что за 2 года перезагрузка позволила достичь заметного успеха в некоторых сферах, где интересы США и России пересекаются.
Но мы никогда не скрывали, что перезагрузка будет происходить не в ущерб нашим собственным интересам и принципам. И один из конкретных примеров этого – поддержка Грузии, от которой мы не отказываемся.
Сказал журналистам Джон Басс. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А теперь о прошедших на этой неделе событиях в Абхазии. С 26 июля был дан старт официальной предвыборной кампании на должность президента самопровозглашенной Республики Абхазия. Центр избирком распределил бесплатное эфирное время среди кандидатов в президенты. Каждый из них получил возможность выступить в эфире государственного телевидения и радио в течение 4 недель по 1 часу. Первую агитационную неделю 1 августа начинает Рауль Хаджимба. 3 августа в эфире АГТРК появится Сергей Шамба, а 5-го – Александр Анквап. О том, что происходило во вторник в абхазском ЦИКе, рассказывает Левон Галустян.
Кампания по выборам президента Абхазии вступила в финальную фазу. Теперь каждый из 3 кандидатов имеет право вести агитацию. Официальной отмашкой Центра избиркома на проведение встреч с избирателями послужило вручение удостоверений претендентам на пост главы государства. Первыми за красными корочками кандидатов в президенты и вице-президенты в ЦИК пришли Рауль Хаджимба и Светлана Джергения. Говорит Рауль Хаджимба, кандидат в президенты, и Светлана Джергения, кандидат в вице-президенты.
Я уверен, что большинство нашего населения будет относиться с пониманием к тому, что будут говорить кандидаты. Кого-то поддержат, кого-то будут отрицать. Это нормальный процесс политический, и я не сомневаюсь, что мы проведем его достойно.
Люди устали, у них много проблем. А мы придем и будем говорить, что мы вам обещаем светлое будущее, да? Они уже никому не верят. А вот как сделать так, чтобы они нам поверили, вот это большая проблема.
У этого тандема уже определен график предвыборных встреч. На первую из них Рауль Хаджимба и Светлана Джергения отправились сразу после посещения Центра избиркома. Их ждали на разговор ветераны медицинского батальона. А со среды они собираются разъехаться по районам и на местах вести агитацию. Примерно такой же план действий у команды Сергея Шамба. Вместе со своим напарником по выборам Шамилем Адзамба, кандидат в президенты, появился в Центре избиркома после полудня. Короткая беседа с Баталом Табагуа, церемония вручения удостоверений и выход к журналистам, говорит Сергей Шамба.
Такой торжественный момент. Ну, теперь остается только активно участвовать в выборной кампании. У нас теперь уже на это есть право.
Закон запрещает должностным лицам вести агитацию за и против. Именно поэтому премьер-министр обязан сложить свои полномочия на период избирательной кампании. Сергей Шамба уже написал заявление и со вторника официально числится в отпуске, который продлится ровно месяц. Станет кандидат президентом или нет, Шамба вплоть до инаугурации нового президента будет исполнять обязанности главы правительства.
Я уверен, что эти выборы пройдут на высоком уровне соблюдения всех норм демократических и законности.
Удостоверение за номером 1. Последним из претендентов получил Александр Анквап. Как и все остальные, он пришел в ЦИК вместе со своим кандидатом в вице-президенты Михаилом Логуа. Глава Центра избиркома подробно рассказал о ходе агитации в эфире национального телевидения и радио. А потом перешел к главному – вручению корочек кандидатов, говорит Александр Анквап и Михаил Логуа.
Я сяду с руководителями штабов, с руководителем центрального штаба. и окончательно согласуем стратегию и тактику нашего поведения.
Я прекрасно понимаю, какая это большая ответственность, и готов потратить все силы, опыт, который я приобрел на последней своей работе, для того, чтобы это дело оправдать.
По закону Александр Анквап, так же, как и Сергей Шамба, должен покинуть свой пост на время предвыборной агитации. В отпуск он ушел с 26 июля, но перед этим подписал два указа об исполняющем обязанности президента. Им на время стал спикер Народного собрания Нукзарашуба. А второй документ касается ИО премьера. На эту должность временно назначен Беслан Кубрава. В перерывах между вручением удостоверений кандидатов в президенты и вице-президенты прошло заседание Центра избиркома. В этот раз на него пригласили начальников предвыборных штабов кандидатов. Предстояло принять участие в распределении бесплатного эфирного времени на государственном телевидении. По результатам жеребьевки первую агитационную неделю начинает Рауль Хаджиба. За ним следуют Сергей Шамба и Александр Анквап. Левон Галустян, Абхазия, Сухум. Для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. В нашей рубрике «Голоса» Анаит Гагарян пообщалась с жителями Сухуми и узнала о их предвыборных настроениях.
Голоса.
Что может повлиять на ваше решение, когда вы будете голосовать за того или иного кандидата? Его какие-то личные данные, его программа, может быть, те люди, которые его поддерживают?
Естественно, только программа. Чтобы людям жилось хорошо. Чтобы больницы наши привели, наконец-то, надлежащий вид. По-моему, в первую очередь надо подумать о здоровье людей. Чтобы больше молодежь занималась чем-то полезным. Строят только одни рестораны и бары. А для молодежи ничего не делают. Думаю, надо в первую очередь думать о молодежи. И кадры везде надо ставить молодые. Ребята заканчивают, и негде работать. Старики сидят, которые работали 25 лет тому назад. Мне кажется, должна везде быть молодежь новая. И в правительстве больше молодых было, а не стариков, которые привыкли работать по-старому.
Личные данные, это в первую очередь, это, наверное, самое главное. Те люди, которые будут его окружать.
А что касается программы?
Программа должна быть та, чтобы удовлетворяла абсолютно все слои населения. Снизу до верху. Идеальная такая. Но это сложно.
Что может повлиять? Его характеристика, это первое. Планы его на будущее Республики Абхазия, что они собираются с ней делать. Потому что ничего не делается до того момента, как начинаются выборы. Вот когда начинаются выборы, какой-то прогресс идет, что-то происходит в Абхазии. А до этого, не знаю, не видно ничего. Как-нибудь жизнь улучшалась, не знаю, шел какой-то процесс, прогресс в Абхазии. А это, мне кажется, мало кто может дать из президента. Хотя обещают, не знаю, посмотрим, что будет.
Личные данные должно повлиять на мое решение. Потому что Абхазия маленькая, мы все про всех все знаем.
В первую очередь для меня важна та программа, которая будет предложена. Пока их еще нету, мы все изучим, просмотрим. Хочется посмотреть, что конкретно предложат нам кандидаты в области экономики, социальной политики. То есть эти вопросы вообще будут решаться или нет. Ну и потом будем принимать решения.
Кто с ним идет, кто с ним в команде, тоже, мне кажется, имеет значение. Не только личные качества. Может, человек не нравится, но его окружение будет хорошим. Или то, что он предлагает, его проекты различные. Вот это, наверное. И когда голосовать буду, это буду учитывать.
Скажите, что повлияет на ваше решение проголосовать за того или иного кандидата на выборах президентских? Его личные данные, его команда, его программа?
Шампа, то Мкваб, то Хаджимба. И как три мушкетера, они должны вместе работать. Пусть не обижает народ. И счастье им.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. В понедельник Юго-Осетинская газета «Республика» вышла с красочным вкладышем, репринтом «Ирон Газет». Листочка на осетинском языке, датированного 23 июля 1906 года. Напоминая годовщине выхода первого номера «Ирон Газет», организаторы этого выпуска пытаются привлечь внимание к проблеме осетинского языка, рассказывает Зарина Санакоева.
На одной из страниц «Ирон газет» до боли знакомое почти каждому осетину стихотворение Костахи Тагурова с призывом бороться против пришельцев алдаров. Алдар в переводе с осетинского «помещик-феодал». Редактор единственной на сегодняшний день республиканской газеты на осетинском языке «Хурсарин» Юрий Габараев рассказывает, что первыми издателями в Осетии были в основном священники. Изданий появлялось множество, но, как правило, их жизнь ограничивалась 10 выпусками. Первая газета, к примеру, была набрана на латинице. А после этого осетинский язык в Южной Осетии адаптировали к грузинскому алфавиту. Сегодня Хурзарин остается старейшим печатным изданием в республике. Недавно редакция отметила 80-летие. Культурное значение газеты для Южной Осетии невозможно переоценить, считает Юрий Кабараев.
В то время, когда в Южной Осетии стала выходить газета «Хурзарин», здесь не было ни университета, ни театра, ни ансамбля, ни журналов, не издавались книги. Это означает, что в свое время Хурзарин был первым и единственным учителем осетинской интеллигенции, потому что других средств просвещения просто не было.
На сегодняшний день качество и количество издаваемой литературы в Южной Осетии намного выше, чем даже во времена Советского Союза. На данный момент в республике есть возможности, чтобы издавать книги всех писателей. Но положение таково, что поколение писателей, знавших язык, уходит. Многих уже нет в живых. Те, кто приходит им на смену, явно не могут похвастаться виртуозным владением родным языком. Тираж «Хурзарин» – 1500 экземпляров. Для сравнения, тираж русскоязычной газеты «Южная Осетия» больше по меньшей мере на 1000 экземпляров. Юрий Габараев считает, что это не результат чьих-то козней. Просто людей, которые интересуются осетинским языком, становится все меньше. Осетинский писатель, доктор филологических наук Нафид Джусойт уверен, что проблему нужно решать, начиная с уровня детского сада и школы. Он рассказывает, что раньше все школьные дисциплины преподавались на осетинском языке, а как иностранные изучались русский, грузинский и один дополнительный. Сейчас именно родители опасаются, что если обучение в школе будет вестись на осетинском, то дети не будут владеть другими необходимыми языками, в частности русским.
Они оправдываются, дескать, не будем знать русский язык. Давайте возьмем любого, кто закончил русскую школу, думаете, он лучше меня знает русский язык? Нет. А я закончил осетинскую школу. С 1 по 10 класс получились по-осетински. И что, кто-то остался без высшего образования?
Такие опасения, по мнению ученого, не имеют под собой никаких оснований. Также необоснованным он считает и референдум о поднятии статуса русского языка до государственного.
Народ и государство, объявив язык государственным, должны работать над развитием этого языка. У нас разве есть возможность развивать русский язык? Мы не в состоянии. Если мы своему языку не уделяем внимания, что мы можем с чужим сделать?
Меры по развитию осетинского языка полностью в руках руководства страны, уверен Нафид Джусойт. А для чего проводить референдум о русском, ему не ясно. У Южной Осетии просто нет необходимых материальных и культурных ресурсов, чтобы развивать русский язык в качестве второго государственного. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
На этой неделе норвежская полиция обнаружила тело грузинской девушки Тамары Липартельяни, которая пропала после стрельбы в молодежном лагере на острове Утоя в Норвегии. В четверг родители девушки вылетели в Осло, чтобы сопровождать вывоз тела на родину, который, как сообщают грузинские агентства, ожидается на будущей неделе. О Тамаре Липартельяни рассказывает Беслан Кмузов.
Тамте Липартельяни было всего 23 года. Она родилась в Кутаиси, в родном городе, и окончила институт имени Церетели по специальности «Международные отношения». Поездка в Норвегию не была для нее первым выездом за рубеж. Ассоциация «Молодые социалисты», в которой там-то работала секретарем, в прошлом году уже направляла ее на стажировку в Германию. Рассказывает тетя Тамты, Лия Сатьяни.
Им дали какую-то тему, на которую они должны были сделать доклад. Она и подруга подготовили свою тему. И говорят, что они очень хорошо поработали. Она была очень талантливой девочкой.
Тамта писала работу со своей подругой, руководителем молодых социалистов Натей Чхитьяни. Вместе девушки отправились и в норвежский молодежный лагерь на острове Утея. Этот лагерь каждое лето организует Норвежская рабочая молодежная лига. В этом году трагедия в лагере потрясла весь мир. 22 июля нацист Беринг Брейвик устроил стрельбу по молодым людям. Перед этим Брейвик также произвел подрыв в Осло. Общее число погибших в результате двойного теракта составило 76 человек. После того, как полиция задержала террориста, Натя Чхитьяни не смогла отыскать Тамту. Натя обратилась в грузинское консульство с заявлением о пропаже подруги. Для поисков девушки в Норвегию прилетели ее родители. 6 дней ничего не было известно о Тамте Липартельяни. Полиция обнаружила труп Тамты с двумя огнестрельными ранениями в спине на дне озера Тюрифьорд. Для опознания трупа потребовались отпечатки пальцев Тамты. Их берут у всех граждан Грузии, которые получают иностранные биометрические паспорта. МИД Грузии незамедлительно выслал в Норвегию отпечатки пальцев девушки. Дактилоскопическая экспертиза подтвердила, убитая девушка и есть Тамта для Портельяни. Заместитель министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе выразила соболезнования семье погибшей девушки.
Это большая трагедия для каждого из нас, и МИД приносит свои соболезнования семье погибшей.
Президент Грузии Михаил Саакашвили тоже выразил соболезнования семье Лепартельяни в официальном письме. Трагедия, которая шокировала весь мир, прямо отразилась и на нашей стране. Для народа Грузии эта трагедия стала еще тяжелее. К сожалению, жертвой этого варварского акта стала 23-летняя Тамта. Этот случай стал причиной бесконечной боли. «Пожалуйста, примите мои искренние соболезнования», — говорится в письме президента. Норвежская сторона взяла на себя расходы по транспортировке тела и выплату компенсации родственникам Тамты или Портельяни. Но никакие компенсации, как говорит Лия Сатиани, тетя Тамты, не вернут семье радости жизни.
Она была необыкновенной девушкой с чистым сердцем. Самая большая трагедия то, что она была единственным ребенком, единственная надежда для родителей, и они делали все для ее будущего.
Беслан Кмузов, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем программу. Российское экспертное сообщество на этой неделе продолжало обсуждать программу Министерства регионального развития по модернизации Северного Кавказа, рассказывает наш северокавказский корреспондент Мурат Гукимухов.
Эксперты сходятся во мнении, что основой программы развития Северного Кавказа явились непомерные аппетиты самих руководителей регионов. Их пожелания, адресованные в различной форме федеральному центру, больше напоминают заявку на получение гранта, в которой оборотистый соискатель пытается обосновать причину непомерных трат. Гигантская сумма, выделенная пока только на словах северокавказским регионам, похоже, висит в воздухе. Под ней не проглядывается то, что принято называть продуманной и просчитанной социально-экономической программой. Директор региональных программ Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич считает импровизацию Минрегион развития в распоряжении космическими по объему суммами напрасной тратой времени. На удовлетворение амбиций кавказских губернаторов у данного министерства денег нет. Нет их и в принципе.
Как относиться к этому серьезно? Невозможно, потому что деньги не в Минрегионе. Деньги находятся в Министерстве финансов, которое испытывает сейчас серьезное перенапряжение. Денег на эту программу в российском бюджете нет. Поэтому сколь-нибудь серьезное ее обсуждение вполне себе бессмысленно. Звон по этому поводу не соответствует масштабу события, честное слово.
На Кавказе уже действуют три программы государственного развития общим объемом в 300 миллиардов рублей. Но и этого оказалось мало. Главы субъектов требуют увеличить финансирование почти в 10 раз. Амбиции кавказских правителей явно перешли грань приличия. Тем более, что Кавказ не относится к числу наиболее депрессивных регионов России. Реальный уровень жизни здесь намного превышает статистические данные. Директор Центра политической информации Алексей Мухин объясняет, почему кавказцы сочли возможным требовать такие деньги именно теперь.
Главы республик, прекрасно понимая, что центр находится в крайне уязвимом положении в преддверии парламентских президентских выборов, с одной стороны, с другой стороны, находясь в процессе подготовки к Олимпиаде 2014 года в Сочи, соответственно, крайне нуждаясь в лояльности региональных элит, они не постеснялись попросить по максимуму, что называется. Но, насколько мне известно, в исполнительной вертикали данные предложения рассматривают с большой долей скепсиса, и, скорее всего, они будут сбиваться. Тем более, что претензии к регионалам, они довольно существенны. Первое, это неподготовленность к такого рода инвестициям, а это значит, сразу включается коррупционный момент. Это невозможность осваивания этих средств легальным способом, а также привлекается внимание к такому элементу, как шантаж. По сути, ведь северокавказские региональные лидеры шантажируют федеральный центр своей лояльностью. По совокупности вот этих факторов, скорее всего, именно Минфин будет тем ведомством, которое будет лимитировать аппетиты северокавказских элит, и, скорее всего, это ему удастся. Во всяком случае, Алексей Кудрин имеет репутацию довольно жесткого антилоббиста.
Если денег для реализации этого проекта все равно нет, то получается, что программа развития Северного Кавказа – это блеф российского правительства. И после президентских и парламентских выборов о триллионах рублей можно будет забыть. Только кавказские властители, похоже, всерьез уверовали в предстоящий золотой дождь. Судя по щедрым обещаниям, строить замки, стадионы и тратить астрономические суммы на военно-патриотическое воспитание. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 21 час 29 минут. И в следующие полчаса нашей программы члены Палаты представителей в Вашингтоне одобрили законопроект, повышающий предел государственного долга.
Такое решение позволит Соединенным Штатам оплачивать свои счета и обслуживать финансовые обязательства в течение полугода.
Представители правозащитных организаций Грузии представили оценку ситуации с правами человека в стране.
Под ширмой, исходящей от России угрозы, они стерилизуют весь политический спектр. Любого нежелательного оппонента помещают в этот контекст.
А сейчас краткие новости из пражской студии Любовь Баматова.
Министерство иностранных дел Грузии приветствует резолюцию, принятую 29 июля Сенатом США, в которой еще раз выражается поддержка суверенитету и территориальной целостности Грузии, сообщает Интерпресс Ньюс. Принятая резолюция является значительным шагом в развитии партнерства и стратегических отношений между Грузией и США. Сенат США в этом документе официально выразил свою четкую позицию относительно суверенитета и территориальной целостности Грузии, признавая Российскую Федерацию оккупантам и тем самым давая точную правовую и политическую оценку существующему положению, отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства Грузии. Американский сенат в минувшую пятницу единогласно одобрил резолюцию в поддержку Грузии. Авторами документа являются председатель подкомитета Сената США по делам Европы демократка Джин Шахин и сенатор-республиканец Линдси Грэм. Помимо поддержки территориальной целостности Грузии, в резолюции содержатся требования о полном выполнении России обязательств, предполагаемых соглашением от 12 августа 2008 года. В частности, США призывают Россию вывести войска с оккупированных территорий Абхазии и Южной Осетии, передает агентство. В Ингушетии найден летний лагерь боевиков. В лагере обнаружены боеприпасы, продовольствие, медицинские препараты, полевая одежда, рюкзаки, военная экипировка, а также подготовленный к применению так называемый пояс смертника с поражающими элементами. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Республиканского управления ФСБ, лагерь располагался в Сунжинском районе вблизи селения Алхасты. Перу может стать партнером Грузии. Из Грузии в Южную Америку отправится правительственная делегация Грузии, которая проведет переговоры на правительственном уровне. Президент Грузии Михаил Саакашвили дал интервью перуанскому телеканалу и отметил перспективы развития сотрудничества между двумя странами. Вчерашнее выступление президента было очень интересным. Он говорил о таких темах, как развитие страны, борьба с бедностью, борьба с коррупцией. Для нас все эти темы важны. Эти две страны, Перу и Грузия, имеют большие возможности и с точки зрения углубления бизнес-отношений. Возможно, сотрудничество в сферах энергетики, туризма, сельского хозяйства и коммерции, заявил Саакашвили. Железнодорожное движение из Тбилиси на запад страны парализовано из-за схода с рельсов грузового поезда в районе древней столицы Грузии Мцхета в 20 километрах от Тбилиси, сообщает Тренд. В результате схода нескольких вагонов поезда пострадавших и жертв нет. На месте находятся ремонтные бригады ООО «Грузинская железная дорога», которые устанавливают причины случившегося и срок восстановления движения. Как сообщает агентство Интерпресс Ньюс со ссылкой на грузинские железные дороги, на ликвидацию аварии потребуется не менее 10 часов.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Рабочая неделя в Вашингтоне завершилась голосованием членов Палаты представителей, которые одобрили законопроект, повышающий предел государственного долга на 900 миллиардов долларов и снижение государственных расходов на 917 миллиардов. Материал Жигалкина.
Такое решение позволит Соединенным Штатам оплачивать свои счета и обслуживать финансовые обязательства в течение полугода, после чего вновь потребуется подъем верхней планки долгов. Новый закон, в котором, как планируют республиканцы, будут предусмотрены новые более чем триллионные сокращения государственных расходов. Но этот закон, теоретически позволяющий предотвратить дефолт страны, категорически неприемлем для Сената, где большинство составляют демократы. В пятницу Сенат официально отверг этот закон. У сенаторов есть свое требование, не подлежащее обсуждению. Лимит долгов должен быть поднят на 2 года, чтобы уберечь страну от изнурительных дебатов и жестокой политической схватки незадолго до президентских и парламентских выборов. Как можно объяснить, что впервые в истории страны значительная прослойка политического истеблишмента отказывается от компромисса и готова рискнуть добрым финансовым именем страны ради выполнения своих требований? Вопрос профессору-экономисту, сотруднику Гарвардского центра российских исследований Маршалу Голдману. Консервативная часть общества чувствует, что страна движется в неверном направлении, и не только она. Если прибавить к значительному числу безработных массу пенсионеров, чьи надежды на обеспеченную старость уступают место тревогам по поводу того, что будет с их медицинским обслуживанием, пенсионными накоплениями, то для очень многих американцев, в том числе и молодежи, это противостояние выглядит как борьба за право нормального существования. В пятницу появилась информация о том, что сведения о экономическом росте в последний год были завышены. Доходы американцев падали, несмотря на завершение рецессии. Все это порождает сильные эмоции, и мы в данный момент, на мой взгляд, оказались жертвой этих эмоций. Есть ли, на ваш взгляд, у республиканцев или у президента Обамы реальные рецепты нейтрализации сегодняшних проблем? У Обамы нет волшебной палочки, и я не уверен, что существует некий сравнительно простой способ разрешить эти проблемы. Мне кажется, что требуются государственные программы, которые бы помогли предотвратить ухудшение ситуации. В том, что касается республиканцев, на мой взгляд, их рецепт уменьшения роли государства в экономических делах может усугубить проблемы по той простой причине, что весь наш опыт преодоления подобных трудностей в прошлом указывает на то, что усилия по стимулированию экономической активности со стороны государства были ключевой мерой, способствовавшей нормализации ситуации. Это был профессор Маршал Голдман. Сенаторы-демократы намерены поступиться выходными и подготовить за уикенд вариант собственного закона, который, как они надеются, все же сможет стать основой для межпартийного компромиссного документа. Наблюдатели, в свою очередь, продолжают выражать веру в то, что достижение компромисса возможно в последний момент.
Это был материал Юрия Жигалкина. 26 июля грузинские правозащитники представили свою оценку ситуации с правами человека в стране за прошедший год. Самым ярким примером нарушения правозащитники назвали разгон акции оппозиции 26 мая и дело фотографов. А организатор встречи, руководитель движения «Солидарность» с незаконно содержащимися под стражей Эко Беселье, предложила правозащитникам создать совет общественного мониторинга пенитенциарной системы. Тему продолжит Нона Суварян.
Собравшиеся 26 июля в гостинице «Шератон Метехи Палас» правозащитники утверждают, что положение с правами человека в Грузии не внушает оптимизма. Руководитель Центра по правам человека Учана Нуашвили, подытоживая прошедшие события, отмечает, что в этом году практика нарушений прав человека была распространена на новые области общественной жизни, как, например, свобода собраний и манифестаций. По словам Нуашвили, впервые за последние несколько лет при разгоне акции Народного собрания в ночь на 26 мая погиб демонстранты. Нануашвили также указывает на последний отчет народного защитника, согласно которому в местах заключения скончалось 142 человека. Никто из государственных служащих не был наказан за это. Правозащитник также утверждает, что общественные активисты и журналисты стали систематически подвергаться репрессиям, и дело фотографов – один из самых красноречивых примеров. Нануашвили считает, что обвинение в шпионаже, выдвинутое против фотожурналистов, прямо указывает на стремление власти нейтрализовать тех людей, которые могут подорвать ее позиции. Подобные дела готовятся совершенно сознательно.
У этого всего обязательно должен быть результат. Власть пытается ударить по тем представителям общества, которым общество верит. Я думаю, что международное сообщество в будущем более реалистично оценит ситуацию в стране. Дело фотографов было тестом. Оно показало, что с каждым днем страна теряет привычные для демократии свойства. Это стало ясно для всех, в том числе и Запада. И в результате это отразится не только в отчетах, но и в отношении к правительству, которое и так уже изменилось.
Член парламентского комитета по правам человека, оппозиционер Дмитрий Лорд-Кипанидзе, считает, что государство в минувшем году решило расширить границы контролируемого им пространства общественных свобод. Депутат парламента, указывая на акцию разгона 26 мая, которую он называет карательной операцией, говорит о таком новом средстве воздействия на граждан, как посягательство власти на право человека на жизнь. По словам Лорд-Кипанидзе, правительство облюбовало принцип «цель оправдывает средства».
Цель, видимо, сохранение независимости Грузии. И под ширмой исходящей от России угрозы они стерилизуют весь политический спектр. Любого нежелательного оппонента помещают в этот контекст.
Исходя из сложившейся ситуации, руководитель движения «Солидарность с незаконными заключенными» Эко Беселье предлагает своим коллегам создать совет общественного мониторинга.
Грузинские правозащитники начнут мониторинг, в тюрьмах отслеживая, как соблюдаются права заключенных, в судах обращая внимание на попрание права защиты и в связи с преследованием тех, кто критикует власть.
Эко Беселье опубликовала новый список политзаключенных в Грузии. 58 именам из прежнего перечня добавлены еще 15. Нонна Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Серьезной критике подверглась работа МВД самопровозглашенной Республики Абхазия в ходе заседания коллегии Генеральной прокуратуры на этой неделе. Заседание было посвящено состоянию законности и правопорядка в республике в первом полугодии 2011 года, рассказывает Рустам Зантария.
Подвести итоги работы за первое полугодие текущего года собрались не только все прокуроры республики во главе с генпрокурором Сафарбеем Миканба, но и зампредседателя СГБ Нукзар Самсония, замминистра внутренних дел Гарри Смыр, председатель Верховного суда Роман Мушба и секретарь Совбеза Атар Хеция. Доклад о состоянии дел представил собравшимся начальник следственного управления Генеральной прокуратуры Джемал Гогия. Начал старший советник юстиции с критики своего ведомства. Отсутствие должного прокурорского надзора за соблюдением правил пожарной безопасности повлекло за собой, по словам Гогия, целый ряд пожаров, среди которых и возгорание на территории АТП в Ачимчире, в результате которого погибли 2 человека. Говоря о раскрытии преступлений уголовного характера, Гогия подчеркнул, что статистика в этом вопросе вовсе не так позитивна.
Число укрытых от учета преступлений гораздо больше. Однако они остаются невыявленными из-за, мягко говоря, недостаточной работы прокуроров на местах. Всего из общего числа зарегистрированных преступлений за 6 месяцев 2011 года раскрыто 139 преступлений, что составляет 39%, а не 65,8%, как это указано в основных показателях раскрываемости преступлений МВД.
Как рассказал Гогия, за означенный период остаются нераскрытыми 12 из 16 зарегистрированных убийств. Нераскрыты и уголовные дела, связанные с нападениями на инкассаторов. Сотрудники органов внутренних дел, по словам Гогия, зачастую отговаривают граждан от письменного заявления, вводя их в заблуждение, что меры для раскрытия преступлений будут предприняты в любом случае. По убеждению начальника следственного управления, в народе сегодня мало кто верит в способность милиции защитить права граждан. Все это, как указывалось в докладе, требует скорейших мер по улучшению оперативно-следственного взаимодействия органов внутренних дел и прокуратур районов. По мнению прокурора Сухума Алисы Бигвава, в замалчивании преступлений виноваты не только органы внутренних дел.
Не только МВД, как здесь указывается в докладе, виновник всего происходящего. Я бы обратила внимание на граждан наших, медицинские учреждения, службы скорой помощи.
Критике со стороны генпрокуратуры подверглась и судебная ветвь власти. По мнению генпрокурора Сафарбея Миканба, в суде города Сухум сложилась не совсем верная с точки зрения закона практика, когда от начала до конца дело ведет дежурный судья, принимающий исковое заявление.
Роль дежурного судьи немножко, как я понимаю, другая. Не в принятии исковых заявлений и дальнейших рассмотрений. Это, на мой взгляд, порождает какие-то коррупционные проявления. То есть я буду знать, что вот нужный мне судья, к примеру, да, я сейчас не хочу никого держать. Сегодня дежурит, я принесу заявление исковое, он у меня примет и будет до конца его рассматривать.
По завершении заседания был зачитан проект решения коллегии, в котором работа органов прокуратуры по борьбе с преступностью за первое полугодие 2011-го признается удовлетворительной, а членам коллегии, всем прокурорам, вменяется принять меры по устранению отмеченных недостатков. Возражений со стороны присутствующих документ не вызвал. Рустам Зантария, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
А в продолжение этой темы мой коллега Александр Касаткин побеседовал с главным редактором газеты «Чегемская правда» Иналом Хаши.
Инал, почти год назад, когда пост министра внутренних дел самопровозглашенной Республики Абхазия получил Леонид Дзябзба, были слышны оптимистичные прогнозы о предстоящей реформе МВД. И действительно, какие-то реформы за прошедший период прошли. А с чем связаны заявления прокуратуры?
Ну, я думаю, приход в министерское кресло Леонида Дзябзба, конечно же, немного изменил ситуацию с правопорядком в Абхазии. Тем не менее, были все-таки сделаны какие-то моменты по улучшению состояния системы. Речь идет, наверное, скорее всего, о работе ГАИ. По крайней мере, такое ощущение, что сейчас на каждом перекрестке есть сотрудник ГАИ. Люди уже стали бояться вот года три назад, чтобы сотрудник ГАИ вызывал какую-то такую тревогу на дороге, а сейчас уже побаивается, даже ремни безопасности пристегивают. Кроме того, были прикрыты все нелегальные казино, и это тоже как бы заслуга Леонида Дзябшипа, но вот дальше вот как-то с места не сдвинулось. По крайней мере, очень много тяжких преступлений были совершены за этот период, и каких-то особых успехов в их раскрытии не было. То есть все громкие ограбления, череда ограблений инкассаторов и ни одного раскрытого дела. То есть, конечно же, очень много как бы накопилось претензий к правоохранению охранительным органам, прежде всего к МВД, и я думаю, как бы есть еще и хронический конфликт, такой соревновательный конфликт между прокуратурой и МВД, но сейчас, мне кажется, все-таки здесь на нынешнее решение обязательно накладывается и нынешняя политическая ситуация. Страна находится в состоянии выборов. Дело в том, что, допустим, руководство Министерства внутренних дел выступает как бы в поддержку Сергея Шамба, то есть на нынешних президентских выборах, а вот руководство прокуратуры считается как бы сторонниками Александра Анклаб. Такой момент связан с нынешними президентскими выборами.
Вы уже упомянули массовое ограбление российских туристов недавнее. Опять же, упомянутое вами и в сюжете до сих пор не раскрытое ограбление инкассаторов. На ваш взгляд, насколько эффективно работает МВД и вообще насколько спокойно живется в Абхазии местным жителям и туристам, и как часто на улицах Сухуми люди сталкиваются с криминалом?
Я не думаю, что вот криминальная ситуация в Абхазии, она чем-то отличается, допустим, от криминальной ситуации в Сочи. Другой вопрос, допустим, те преступления, которые, наверное, происходят в Сочи, основная масса все-таки в реальности раскрывается. В Абхазии с этим проблема. Я думаю, здесь проблема заключается в слабости кадров самой системы МВД. То есть вот так вот найти, раскрыть преступление, уже которое было совершено, и там быть Шерлок Холмсами, как-то не получается в МВД.
Беседу с Иналом Хашик вел Александр Касаткин. В четверг перед зданием Министерства экономики Грузии журналисты и политики провели акцию протеста против намерения грузинских властей передать телевизионную вышку «Альфа-Ком» в пользование победителю электронного аукциона. Журналисты и оппозиция подозревают, что речь идет не об аренде вышки, а о полной продаже функций управления и всех аспектов вещания. Подробнее в сюжете Эдиты Бадасян.
«Дайте нам информацию, не боритесь со СМИ». С такими плакатами вышли журналисты и оппозиционные политики к зданию Министерства экономики, чтобы опротестовать, как они говорят, продажу на аукционе телевизионной вышки «Альфа-Ком». Между тем, по условиям аукциона, победитель получит лишь право управления ею на 4 года. Медиаэксперт, глава Совета Хартии журналистской этики Звиад Куридзе уверен, что Министерство экономики Грузии намерено извлечь из продажи немалую выгоду. Однако, по словам журналиста, у этого вопроса есть еще и другая сторона. Арендатор получит право устанавливать тарифы по собственному усмотрению. Он сможет повышением или снижением цен ограничивать деятельность того или иного вещателя.
Продажа вышки означает прибытие нового инвестора, у которого будет вольная тарифная политика, вольная политика по отношению ко всем вещателям. И такая воля, конечно, не даст позитивных результатов, потому что такой непрозрачный процесс дает повод, чтобы мы думали, что этот инвестор находится под политическим нажимом властей. За год до выборов ужесточить вот тарифную политику в отношении к независимым электронным средствам, мне это означает, что уже влияет на политический процесс, на общественный процесс в стране.
Представитель консервативной партии Грузии Лаша Чхартышвили видит два существенных минуса в передаче телевышки частному лицу.
продают телебашню, у которого сняли статус стратегического объекта, что никак не приемлемо для нормальной страны, потому что функции как раз стратегические, кроме медиа, она обслуживает и коммуникации, в том числе и военные и так далее. И со стороны свободы прессы это значит одно, что правительство собирается повысить с помощью фиктивной кампании налог на обслуживание телевышки для свободных телекомпаний, которые еще остались в Грузии, и несколько оригинальных телевидений. И этим до конца, так сказать, задушить эти последние очаги свободного слова.
С такими обвинениями не согласен заместитель директора Альфа-Ком Борис Адамия. Он апеллирует законом о вещании, который, по его словам, регулирует все спорные вопросы.
В законе о вещании написано, что телерадиоцентр должен предоставлять равные возможности всем СМИ и не ущемлять их права. И это не зависит от того, кто будет управлять телевышкой. Нарушать этот закон никто не имеет права.
В свою очередь, министр экономики и устойчивого развития Грузии Вера Кобалия утверждает, что телевышка не продает, она будет передана в управление. И этот процесс осуществляется абсолютно прозрачно.
Процесс полностью транспарентный, так как все это проходит посредством аукциона. И принять участие в нем может любая компания. Необходимые инвестиционные вложения составляют 12 миллионов долларов. И любая компания, которая заявит, что сможет улучшить сервис и оснастить вышку новой техникой, получит право на управление ею на 4 года.
Между тем, в прозрачности этого процесса усомнилась и представитель телекомпании «Кавказия» Нино Джангирашвили. Ей непонятно, какие права и обязанности будут переданы победителю аукциона, поскольку министерство не дает точного определения границ, за пределы которых арендатор не сможет выйти в связи с профилем деятельности. Электронный аукцион стартовал 18 июля, а на 1 августа, когда будут объявлены результаты аукциона, назначена следующая акция протеста перед зданием Министерства экономики. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем программу. Цхинвальский комбинат хлебобулочных изделий – одно из немногих предприятий в самопровозглашенной республике Южная Осетия, которое функционирует исправно в любое время года, и свежие хлебобулочные изделия появляются на прилавках городских магазинов ежедневно, рассказывает Зарина Санакоева.
Хлеб, который пекут на Цхинвальском комбинате хлебобулочных изделий, местные жители считают самым вкусным и качественным. Да и стоит 600-граммовая буханка белого хлеба недорого – всего 10 рублей. О том, как удается удерживать цену на таком уровне, объяснил мне директор предприятия Вадим Цхавребов. По его словам, цена установлена и заморожена правительством. Но при этом государственное предприятие не получает полагающиеся ему дотации и льготы. Не удается получить и энергоносители по сниженным ценам. Зато завод сегодня имеет задолженность по НДС. Она не отражается на стоимости хлеба. Но правительство не желает закрывать эту брешь в доходах завода. Само предприятие, производящее 9 сортов хлеба и 12 видов кондитерских изделий, успешно зарабатывает деньги. Но, по словам Вадима Цхавребова, предприятие вместо того, чтобы направлять прибыль на развитие, вынуждено гасить задолженность самостоятельно. Вадим Цхавребов считает, что предприятие подобные хлебозаводу необходимо передавать коллективам. В этом случае они будут работать с большей отдачей. Он не согласен с бытующим мнением, что экономика в республике безнадежна. Она просто требует долгосрочных вложений.
Приглашенные министры никогда не будут вкладывать в нашу промышленность, в нашу экономику, в долгосрочные проекты, потому что они приехали на год, на полтора, на два. Сегодня только длинный рубль и долгосрочные вложения могут дать результат экономике Республики Южная Осетия. А они это не будут вкладывать. Им выгоднее купи-продай.
Вадим Цхавребов сегодняшний метод управления экономикой называет утопическим, а саму экономику называет бетонным столбом, негибкой. Помимо всего прочего, Цхинвальский хлебокомбинат – это удивительный пример карьерного трамплина, которым может воспользоваться каждый. Те, кто сегодня руководят предприятием, начинали свою карьеру простыми рабочими. Коллектив, который в войну 2008 года не остановил выпечку хлеба ни на минуту, называют легендарным. Только в ночь с 7 на 8 августа, вспоминают сотрудники, для выпечки хлеба было использовано 7 тонн муки. Сегодня здесь трудится около 230 человек, зарплаты которых на порядок выше, чем в среднем по республике – от 9 до 21 тысяч рублей. За последние годы коллектив помолодел в среднем на 18 лет. Если раньше здесь работали в основном пенсионеры, пенсионеры, то сейчас охотно идет и молодежь.
В основном молодежь интересует, вот который уже с образованием, с высшим образованием приходит, да, не столько интересует там, какая у него зарплата будет, а интересует, какие он или она знания здесь получит и какой карьерный рост при хорошем, умелом подходе, при правильном исполнении своих обязанностей ему светит.
Этим летом, как это происходит в это время года, хлеба на Цхинвальском комбинате хлебобулочных изделий выпекают меньше, чем обычно. Люди во время школьных каникул стараются вывести детей из республики из-за пыли и перебоев с водоснабжением. С началом учебного года производственные мощности вновь заработают в полном объеме. Садина Санакоева, специально для Эхо Кавказа, Цхинвал.
Эхо Кавказа.
И в завершении нашей программы – прогулка по старому Тбилиси, по тем кварталам, которые получили известность благодаря талантливым и всеми любимым горожанам. Один из них – Резо Габриадзе, писатель, режиссер, художник, лауреат многих престижных международных премий, он же руководитель театра марионеток в Тбилиси. На прогулку приглашает Инна Кулешова.
То ли на мифическом, то ли на мистическом, но скорее на реальном пересечении Востока и Запада, на юге, более чем на севере, живет одна небольшая башня и одно маленькое кафе с разрисованными стульями, деревянными столами, выходящие на узкую улочку, в итоге ведущую к храму, церковь чудотворного образа Спасителя VI века. Невдалеке подразумевается кура, а с другой стороны кафе по праву почти делит, можно сказать, общую стену и сцену с одним из самых прекрасных в мире театров – театром-студией Резо Габриадзе. Да, оно тоже часть театра. И в окне, что бы на это сказал Гордон Грег с его теорией театра в чистом виде и сверхкуклой. Очень часто внимательный, но, главное, не случайный прохожий может увидеть Резо Габриадзе. По этой мощёной улочке часто ходят иностранцы, и, безусловно, все останавливаются около падающей башни с подпоркой, ни одной своей чертой не дублирующей саму себя, и в то же время совершенно безошибочно вписывающейся в окружающий пейзаж, в атмосферу старого города. Ангел башни хранит ее и нас каждый час, стуча в свой колокол и молчаливо возвещая о времени. А раз в день, за 4 минуты, башня рассказывает историю семьи под музыку, но ее надо видеть и слышать. Слышать сердцем. Это место, где рождается новая история и новая легенда Тбилиси. Но чтобы понять ее, во всем многообразии нужно быть как минимум полиглотом. Подбашенная жизнь башни достойна отдельного разговора. Но как ни обходи, как ни снимай, как ни пересказывай, а все равно не вместить в плоское фото-видео это чудо в центре Тбилиси. Чудо-башню Резо Габриадзе. Это, пожалуй, самая живая башня на свете. А потому, несомненно, и она, и попугай Боря Гадай из «Осени нашей весны» вместе со всеми просвещенными людьми мира праздновали 75-летие гениального человека-кукольника. Ну да, человеку может исполниться и 70, и 75, и 100 лет, а вот кукольник всегда останется ребенком. Если вам не захотелось улыбнуться или заплакать у этой башни, значит, ничего ни в жизни, ни в сказке, ни в чуде вы не понимаете. И если вы не смеялись и не плакали на не спектаклях, а стихотворениях Габриадзе, значит, про самую живую, трогательную и какую-то настоящую часть жизни вам ничего не известно. Как можно пройти мимо горя, потерявшей дочь в Сталинградской битве, матерь Муравьихи, с голосом удивительной Лии Ахиджаковой?
Все не сосчитали, сколько пушек не стало, сколько людей не стало. Она, Муравьев, кто-нибудь сосчитал?
Благодаря таким башням и будкам для кассира, приходите, приезжайте, увидите. Таким голосам, такому миру и мифу, участником которого немедленно становишься рядом с Габриадзе, пожалуй, этот город еще остается в сердце у каждого живущего в нем или посещающего его, трогательным, раненым и постоянно оживающим, как тот олень или фазан, которым легенда приписывается авторство создания Тбилиси. Мы такие богатые. У нас есть детство Резо Габриадзе с его мифотворчеством, той чистотой, которой наполнены первый нетронутый снег и родниковая вода. Но те, кто проживает это, пусть не заблуждаются, ибо острые камешки в роднике не позволяют обольщаться ровной поверхностью. потому что если не больно, значит, не было ни жизни, ни встречи с Творцом и миром. Поэтому мы богаче, чем мы думаем. У нас есть взрослость, Резо Габриадзе. Это боль и горечь, это опыт, влиты и слиты с воображением. Это точечное ощущение жизни и беспощадная тонкость, с которой он говорит с нами. Ведь в его театре, некогда называвшемся театром марионеток, есть самое главное – точность, которая свойственна исключительно поэтическому мышлению. А всем желающим предлагаю поднять бокал за небольшой юбилей грандиозного человека. Приходите, приезжайте в его мир, смейтесь и плачьте. Впрочем, как написано по-латински наверху театра Габриадзе, пусть ваши слезы будут только от лука.
По старому Тбилиси мы гуляли с Инной Кулешовой. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.